эфире РТВ Подмосковье еженедельный вестник Московской епархии «Свети Тихий». У микрофона клирик храма Рождества Христова города Мытищи, священник Александр Сухарев.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы рады приветствовать вас на волнах Радио Подмосковья. Сегодня у нас в гостях епископ Балашихинский Николай, викарий Московской епархии, председатель отдела по издательской деятельности и связям со средствами массовой информации. Владыка, добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Сразу напоминаю телефон прямого эфира, позвонив по которому вы сможете задать интересующий вас вопрос или поделиться своей точкой зрения на то, о чем мы сегодня будем беседовать. 8 800 758 98 8 800 758 98 Владыка, наверное, в начале передачи поздравим с наступающим праздником всех защитников Отечества и, может быть, пожелаем им крепости духовной и телесной, чтобы хватило и духовных, и телесных сил для того, чтобы защищать Родину нашу. Может быть, вы так присоединитесь?
Ну, вы знаете, на самом деле, конечно, праздник, хоть и не церковный, но, безусловно, общенародный. Безусловно, потому что профессия Родину защищать, как говорил в свое время в одном из таких хороших и добрых фильмов советского времени, это профессия, которой на нашей земле всегда должен был владеть каждый человек. В буквальном смысле. Потому что от начала нашей истории до сегодня и, наверное, до скончания века воинская профессия будет не просто востребована, а остро необходима.
Ну да, без нее просто невозможно существовать.
Это и в мирное время, и в каких-то локальных конфликтах, да и на самом деле всегда. Вот хотя бы недавние события, когда вот там с падением метеоритов нужно же было наводить порядок, каким-то образом обеспечивать безопасность. И как всегда...
Туда солдат направили.
Вот, конечно. И, собственно, наверное, они больше всего и нашли вот этих самых осколков метеорита. Так что, на самом деле, Родину защищать не просто нужно всегда. Это очень многоплановая профессия. Поэтому всех, дорогие друзья, кто имеет к этому отношение, а таковых, наверное, большинство, поздравляю с профессиональным праздником, а на самом деле с общенародным.
Да. Сегодня, Владыка, мы пригласили вас для того, чтобы поговорить об очень важных вещах, связанных с прошедшим в начале февраля этого года в Москве архиерейским собором. В числе прочих, собор принял два документа очень важных, и главное, что вопросы, которые затронуты в этих документах, постоянно задаются людьми, прихожанами, и задаются и нашими радиослушателями. И поэтому я думаю, что так или иначе это касается каждого из нас. И здесь сидящих, и слушающих нас у себя дома. И вот первый документ, о котором нам хотелось бы поговорить, это позиция церкви в связи с развитием технологий учета и обработки персональных данных. Как церковь, Владыка, относится к государственной стратегии учета своих граждан? Вот в принципе, возможно ли учитывать граждан?
Ну, вы знаете, не только возможно учитывать, но и совершенно необходимо. И мы знаем, что в этом отношении пример добрый был положен самим Господом Иисусом Христом, собственно говоря, в момент его рождения на свет земной, своего земного рождения, по плоти рождения. Вот Пресная Дева Мария, мы читаем в Евангелии подробное описание того, как Пресвятая Богородица в сопровождении Иосифа шла проходить перепись, то есть проходить это самый в тех формах, которые приняты были тогда, вот этот самый учет персональных данных.
По повелению
естественно,
кесаря.
Естественно, по повелению кесаря, который был совершенно чужим и чуждым явлением для народа Святой Земли, и естественно, что принимали его власть далеко не все, а вот все равно послушание это было проявлено. Это во-первых. Во-вторых, конечно, отношение церкви к государству, которое дает возможность нам во всей полноте исповедовать веру свою, должно быть не просто лояльным, а таким, который, в общем, поддержку обеспечивает ему. И каких бы то ни было причин для отторжения вот такого рода деятельности государства у нас просто по определению быть не может. То есть, собственно говоря, что и от кого мы будем прятать?
Угу.
Вот я думаю, что здесь совершенно понятно, что если человек живет по совести, если человек живет по заповедям Божьим, то прятать это ему ни к чему. А если он там хитрит, обманывает, уходит от налогов или там скрывается от правосудия, ну, здесь, конечно,
тогда
любой
персональный вопрос.
Учет, зачем я буду это делать, да?
Угу.
Ну, вот это во-первых. Во-вторых, конечно, очень важно, чтобы мы разделяли те опасения, которые иногда высказываются некими, я бы сказал, голубыми горячими, что вот, дескать, это вот предзнаменование какого-то, каких-то последних дней, и что вот уже печать Антихриста, ну, здесь абсолютно никакого отношения это не имеет ни к Антихристу, ни к последним дням. Собственно говоря, с первых дней существования Церкви Христовой и до последних это все равно будет. Ну и потом очень важно помнить, что здесь не религиозные мотивы, а просто какие-то суеверные страхи обычно движут людьми, когда они пытаются вот искать те причины для отказа или для ухода от этого, которых просто-напросто в природе нет.
То есть не церковной природы причины?
Совершенно безусловно не церковной. Так что вот так,
вкратце. Да. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-800-758-98. 8-800-758-98. У нас в гостях епископ Балашихинский Николай, викарий Московской епархии, и мы разговариваем сейчас, в данный момент, о документе Архиерейского собора, связанном с отношением церкви к технологиям учета и обработки персональных данных. Владыка, вот если мы внимательно будем читать этот документ, то в самом начале там написано, что в обществе распространяется обоснованная тревога по поводу того, что использование пожизненного персонального идентификатора в виде кода, карты, чипа или тому подобного может стать обязательным условием доступа каждого ко всем жизненно важным материальным и социальным благам.
Дело в том, что любое ограничение человеческой свободы под каким бы то ни было предлогом может вызывать обоснованную тревогу, во-первых. Во-вторых, здесь важно помнить еще то, что мы ведь говорим не о том, что сейчас происходит, а о той тенденции, о тех смущающих моментах, которые могут возникнуть, ну, скажем так, когда-нибудь в обозримом будущем. Но здесь есть еще одна очень важная вещь. Дело в том, что ведь не только по религиозным, хотя это прежде всего было предметом обсуждение на Архиерейском соборе, не только по религиозным причинам, но и по причинам чисто техническим и бытовым иногда человеку неудобна та или иная форма персонального учета. Ну вот, например, престарелая там какая-нибудь бабуля, у которой есть сберегательная книжка, которая у нее лежит, пенсию она получает, у нее там все написано, она может в любой момент посмотреть. И электронная карточка, на которой она не умеет, не сможет проверить остатки своих средств денежных, которые пользоваться она не умеет, и для того, чтобы ей воспользоваться, нужно прийти в соответствующее банковское учреждение и попросить кого-то помочь, кого-то набрать. То есть вот такие моменты людей очень смущают. Ну, это касается, конечно, не только сберкнижки, но и прочего. Если есть паспорт, в котором все паспортные данные легко прочитываются и так далее, то человек понимает, что это про него речь идет. А если нет, есть какая-то, там, скажем, пусть и очень защищенная от внешнего вторжения карточка, которую мы не можем, не можем знать, какого рода информация туда занесена, то есть что именно. Вот, кстати, сказать об этом как раз дальше речь идет, что человек имеет право знать, что за данные о нем
какие данные собираются,
какие именно данные собираются, с какой целью и так далее.
Ну, вот как раз опасение, вот это общественное и церковное опасение, связано с тем, что вот эти идентификаторы позволят осуществлять тотальный контроль за человеком без его согласия.
Ну, вот это вот, конечно, есть нарушение наших конституционных норм, тех свобод, которые нам гарантирует государство, и вот об этом здесь речь идет.
Владыка, а можно такой бытовой вопрос?
Да.
Вот я прочитал, это официальная новость, это не какие-то слухи, что летом этого года данные обо всех пассажирах, которые едут за границу своего региона, перевозчики обязаны будут передавать в специализированные базы. Вот как к этому относиться? Вот я поехал в другой регион, да, даже не за границу, и сведения обо мне должны, обязаны уже с лета этого года передавать, по закону, передавать перевозчики в соответствующие органы. Как вот к этому относиться?
Ну, вы знаете, собственно говоря, а какие органы? Тут надо подумать, во-первых. Понимаете, если человек приобретает билет на поезд «Красная стрела», который идет в город Санкт-Петербург,
так,
то он не просто заплатил там какую-то сумму, получил, сел, поехал. Ведь там же учитывается, кто именно приобрел и так далее.
То есть так и так это учитывается.
У нас, это, собственно говоря, это
там
есть и давно. Да. Паспортные данные. Билет без паспорта уже давным-давно не продают. Я, правда, давно не ездил на «Красной стреле». Но когда-то, я помню, в обозримом прошлом, еще, по-моему, в советское время это уже было введено. У нас звонок?
Да, у нас звонок. Мы прервемся на ответ. А может быть, продолжим нашу дискуссию?
Давайте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хотела бы задать вопрос по поводу позиции Русской Православной Церкви по проблемам ювенальной юстиции. Вот я хотела бы...
Как она относится, церковь, к ювенальной юстиции?
Да, совершенно верно.
Спасибо. Ну, видите, дело в чем. Ювенальная юстиция как таковая, конечно, вещь не новая, с одной стороны. С другой стороны, есть одно очень серьезное, важное обстоятельство, которое более всего смущает церковь. То, что делается, это без серьезного изучения и, я бы сказал, каким-то насильственным образом. То есть, как бы получено некое указание ввести. А что из этого получится, и хорошо ли это? Ну вот, знаете, такой напрашивается пример с единым государственным экзаменом. Все говорили, что он не нужен, даже в свое время первые лица государства высказывались, а тем не менее ввели, и все, как говорится,
все подчинились.
Но в данном случае, кто мог бы возвысить свой голос с аргументами против этого, они молчали. Вот здесь важно то, чтобы наша гражданская позиция была именно таковой, чтобы мы защищали интересы детей, мы защищали интересы семьи, те традиционные ценности, которые, в общем, для нашего общества совершенно необходимы, жизненно необходимы. Если мы не вернем в жизнь, в народное сознание вот именно систему этих ценностей, то есть полностью в наших православных и отечественных традициях отношение к семейной жизни, к детям и так далее, то при нашей отрицательной, так сказать, демографической статистике мы окажемся не просто в меньшинстве, нас вообще не будет.
Владыка, то есть это больше не правовой вопрос, а нравственный?
Это, во-первых, нравственный. Во-вторых, и в правовом отношении там все очень непродумано. У нас ведь существовала система защиты интересов детей, в том числе детские комнаты милиции, уполномоченные по люди, которые занимались этими вопросами, очень профессионально. Вот эту систему можно, может быть, немножко реформировать, поддержать, и, в общем-то, все нормально было. Тут не нужно никакой, ничего нового.
Мне бы хотелось закончить, расставить все точки и по поводу документа о позиции церкви в связи с развитием технологий учета и обработки персональных данных. В этом документе, который был принят на Архиерейском соборе, звучат очень тревожные нотки. В частности, вот о людях, которые сообщают о нарушении их конституционных прав.
Да.
То есть они не хотят по причинам религиозно мотивированным принимать, значит, вот эти средства идентификации, и этих людей лишают медицинской помощи, пенсии по возрасту, это я цитирую, и других выплат, оформления инвалидности, различных льгот. В итоге формируется целый слой людей, выброшенных из всех сфер общественной и государственной жизни. Скажите, пожалуйста, что делать этим людям, куда обращаться?
Ну вот как раз на Архиерейском соборе церковь, будучи озабочена этой проблемой, готова оказать юридическую поддержку вплоть до помощи в судебном разбирательстве, в защите так, интересов и
то прав. То есть это незаконно?
Граждан. Это, безусловно, незаконно, и вот об этом мы и говорим.
У нас есть звонок. Да, мы вас слушаем. Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос владыке.
Пожалуйста.
Вот как раз вот сейчас как раз озвучили и мой вопрос. Дело в том, что с судами я сталкивалась, и в судах обычный человек не может ничего найти и доказать. Суды не могут защитить нас. А помощь церкви, в чем она вот будет выражаться?
В каком? В том числе и в юридической поддержке.
И адвокаты за деньги. Вот можно я договорю, и адвокаты за деньги, и суды. Я судилась очень долго, ничего я не выиграла в этих судах. Так что просто нас, как на передаче тоже церковные радости сказали, отдадут на откуп чиновникам. Вот и все, владыка. А вот батюшку, который ведет передачу, я очень поддерживаю. Спасибо вам за то, что вы нас защищаете.
Ну, благодарю,
вот
спасибо.
Вот как раз об этом и шла речь на Архиерейском соборе, что всемерно церковь призвана поддерживать людей, интересы которых таким образом попираются, права которых. Речь, конечно, идет именно о защите прав вот в той области, о которой мы говорим. Конечно, речь не идет о том, скажем, если наследственные какие-то вопросы или так или иначе связанные с имущественными взаимоотношениями людей между собой. Здесь церковь не может выступать ни посредником, ни каким образом вмешиваться в это. А вот именно когда защищать интересы, связанные вот с этим, то безусловно, это будет.
Я позволю себе процитировать тоже этот документ. В документе сказано, что собор предлагает этим людям обращаться в суд, а также информировать епархиальное священноначалие и при необходимости синодальный отдел по взаимоотношениям церкви и общества.
Вот, как раз об этом и речь.
Да, то есть человек, если у него в суде, так сказать, не получилось, он может попробовать в том числе
обратиться
вот таким
путем. За поддержкой и за помощью в соответствующие наши структуры.
Владыка, еще один важный вопрос. Позволю себе тоже вкратце процитировать этот документ. Если сужение границ свободы, осуществляемое в том числе средствами электронного контроля, приведет к невозможности свободного исповедания веры Христовой в законодательные, политические или идеологические акты, обязательные для исполнения, станут несовместимы с христианским образом жизни, наступит время исповедничества, о котором говорит книга Откровения.
Да,
вопрос, Владык, простите, вопрос. В каком случае мы должны стоять твердо, а где возможно уступить? Вот где та точка, за которую, та граница, за которую мы не можем перейти, не можем идти дальше уже?
Ну, отказ от исповедания Христа.
То есть нам будет предложено прямо заявить
если
о своем.
Если ты христианин, тебя на работу не возьмем. Если ты христианин, ты пенсии не получишь. Если ты христианин, то
мы тебя
не
отключим,
возьмем.
Отключим от карточки,
да.
И все.
Вот
и ты не сможешь ничего
покупать. Об этом речь идет, да, конечно. Ну, слава Богу, мы не в этот период еще живем время.
Вы знаете, Владыка, позволю себе поделиться с вами и с нашими радиослушателями в заключение уже этой темы одной и той же цитатой. Оказывается, в 2007 году был приказ Минпромэнерго об утверждении стратегии развития электронной промышленности России на период до 2025 года. Это взято с официального сайта, не выдумал. И там сказано, что наноэлектроника будет интегрироваться с биообъектами и обеспечивать непрерывный контроль за поддержанием их жизнедеятельности, улучшением качества жизни, и таким образом сокращать социальные расходы государства.
Угу.
Как интересно. Во-первых, люди названы биообъектами. Я так понимаю, речь идет о людях.
Ну, я думаю, что поначалу все-таки речь идет о домашних животных, вживляют что-то, чтобы они не убежали.
Ну, в любом случае.
Но это эксперимент, который легко перенести до человеческого общества.
Речь идет о встроенных беспроводных наноэлектронных устройствах.
Да.
То есть мы можем сейчас сказать, что, и в документе это говорится, да, об этом, что никакие встроенные карты или как чипы, как они там называются,
понятно,
мы не одобряем, мы не можем как церковь это одобрить.
Безусловно.
Давайте теперь перейдем к документу, который посвящен проблемам ювенальной юстиции. Владыка, на самом деле главный вопрос... Вообще в слове «ювенальной юстиции» нет ничего криминального, да? То есть это область права, которая занимается вопросами правонарушений несовершеннолетних
или
правонарушений в отношении несовершеннолетних. Mm-hmm. То есть в самом словосочетании ничего такого нет. Речь идет о путях трактовки ювенальной юстиции и путях вообще взаимодействия общества и государства и путях, скажем так, отношений, возможно, государства и института семьи.
Да, вот именно это и было предметом обсуждения.
Вот в документе написано, что церковь утверждает, что государство не имеет права на вмешательство в семейную жизнь, кроме случаев, когда существует доказанная опасность для жизни, здоровья и нравственного состояния ребенка, и когда эту опасность нельзя устранить через помощь родителям и через методы убеждения. Владыка, вот все-таки вернемся, наверное, к...
Да, ну,
кто
наверное.
Будет решать, опасно это для семьи или не опасно? Где нужно даже воздействовать на семью, а где не нужно? Где вот этот критерий-то?
Ну, вы знаете, на самом деле те традиционные критерии оценки нравственного уровня, которые у нас в обществе все-таки еще, слава богу, существуют, они носят характер объективный. Здесь не надо считать, что они устарели или так далее, что-то в этом роде. Ну, если в семье беспробудное пьянство, если детей избивают, если они голодные и холодные ходят и побираются, совершенно понятно, что здесь требуется серьезное вмешательство. Ну, у нас раньше так и оценивалось состояние. Еще звонок?
Да, у нас еще
Давайте
звонок.
Еще
Добрый
прием.
Вечер.
Меня слушаете?
Наверное.
Да, но только, пожалуйста, убавьте звук своего радиоприемника.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, благословите меня.
Ну, Господь благословит. Слушаем вопрос.
Один вопрос немножечко уклоняется от...
Ну, вы его задавайте, пожалуйста, задавайте.
Значит, я больна 4 года, и я бездвижна. И мне подарили комплект на четки, бусы из камешек и браслет. Очень красиво и все. И когда я внимательно, это 2 года назад, они у меня лежат, и когда я внимательно рассмотрела все и увидела, что Иисус Христос на крестике, там крупный крест такой большой, и у него, у нашего, вернее, при православном крестике ножки ровные, а здесь одна нога положена на другую, ближе к стопе. И когда еще одна женщина посмотрела и говорит, вы знаете, этот крест католический, нам нельзя его носить.
Но это же не крест, это же просто изображение.
Он у меня лежит 2 года.
Но это же не крест, это просто изображение. Вы же носите на себе традиционные формы православный крест, во-первых. Во-вторых, на древних крестах изображений Спасителя просто не было, физически не было возможности это воспроизводить. Так что не смущайтесь. Это действительно традиция, более свойственная для западного церковного искусства. Но это тот же Господь Иисус Христос, которого мы... в которого мы веруем, которого мы молимся, и вреда эти привезенные и подаренные вам красивые изделия принести никакого не могут. Если вас смущает такое изображение, положите спокойно, пусть себе лежит, и будете любоваться эстетической, так сказать, стороной этого изделия, эстетическими качествами, а не используйте в качестве предмета религиозного. Вот и все. Так что тут все просто.
Владыка, все-таки...
Да, вернемся к, нашему,
да, вернемся к, нашей к нашим теме. Темам, она очень важна, эта тема. Вопрос следующий, опять же, о границах. Вот вы говорили, да, что критерии того, насколько здоровая атмосфера в семье, это, ну, они такие общие и общеизвестные.
Безусловно.
Да. А вот защитники вот этой ювенальной юстиции говорят, что, например, Уголовный кодекс предусматривает наказание за безответственное поведение родителей, но при условии, что имело место жестокое обращение с ребенком. Вот если было жестокое обращение, значит, понесешь наказание. А если родители, например, отпустили ребенка гулять и тот, значит, заблудился или что-то с ним случилось, то родители никакого наказания не несут. Вот опять границы. Вот
где? Вы знаете, на самом деле, конечно, каждый такой вопрос, каждая такая проблема должна решаться, безусловно, индивидуально, с учетом всех обстоятельств. Вы знаете, есть дети повышенные активы, гиперактивные. Вот его, конечно, привязать к ножке стола нельзя веревочкой, он в окошко может выпрыгнуть и убежать. То есть есть вещи, которые просто вне компетенции родителей. Закрывать его на замок, то есть есть вещи, которые делать просто нельзя. А что касается убегающих детей, которые пошли гулять и куда-нибудь сбежали, это всегда в истории бывало, и тут ничего не сделаешь. Это есть определенного рода психический склад у детей, которым хочется куда-то убежать. Вот такие искатели приключений. И чаще всего здесь родители являются несчастными людьми, потому что им приходится вдвое больше там, смотреть, заботиться и так далее. И сделать не потому, что они плохо воспитывают или что-то такое не так делают. Это особенность склада ребенка. Так что такого рода случаи всегда бывали и всегда будут. Другое дело, если мама села смотреть телевизор, положила ребенка в ванну, и он утонул, этого делать нельзя. То есть есть вещи, которые просто...
Это мягко сказано.
Мягко говоря, да. Вот, совершенно понятно. Хотя, еще раз повторю, несчастные случаи в быту бывали всегда и всегда будут. Это тут ничего не сделаешь. Это такие обстоятельства, которые, объективно.
Владыка, а вот еще один пример.
Да.
Опять же, читаю документ. Совершенно неприемлема существующая практика, подчеркиваю, изъятие ребенка из семьи под предлогом недостаточного уровня материального благосостояния.
Как раз здесь и надо вмешиваться, в том числе и структурам церковным, что мы, собственно говоря, и делаем, нередко, и общественным, когда нужно защитить права такой семьи.
Владыка, семья многодетная, стандартная, да, которая не в Москве, может быть, а там в Рязани или где-то, мужчина работает, женщина сидит с детьми, он зарабатывает, 30, 40 тысяч он зарабатывает.
Да, это очень неплохо для Рязани.
И это очень неплохо, да. И, собственно говоря, и что? И как мы будем определять, достаточно это или недостаточно?
Звоночек примем.
Да, мы примем звонок. Добрый вечер.
Батюшка, добрый вечер.
Добрый вечер.
Это Марина из Железнодорожного.
Пожалуйста.
Я хотела спросить как раз по этой теме. Ведь мы, те, кто нарожал по 6 детей, там по 5, ведь они же улучшили, как говорится, благосостояние нашей страны. Все говорили, рожайте. Малый у нас народ уменьшается. Теперь народ стал увеличиваться. Но пособие не увеличивается. Люди бедствуют и детей отнимают. Как же теперь выходит это предательство какое-то?
Вы знаете, как раз это и есть предмет озабоченности церкви. Чтобы семьи многодетные, семьи малообеспеченные получали в полной мере защиту государства, защиту материнства, защиту детства со стороны всех возможных инстанций. Прежде всего, конечно, государственная забота о них. Но мы не просто призваны, мы все обязаны об этом думать и заботиться. Нельзя отдавать это на откуп чиновникам. Согласитесь, что если рядом с нами живет многодетная семья, а мы равнодушно наблюдаем, как они, нуждающиеся люди, там, нищают в буквальном смысле этого слова, мы можем и должны оказать им реальную поддержку, не как государственный чиновник, которому это вменено в обязанность, а как православный христианин, которые, может быть, от избытков своих могут в буквальном смысле поделиться, помочь тем людям, которые остро нуждаются. Это наш прямой долг, всех и каждого. Так что нельзя считать, что это кто-то официальный должен только заниматься.
У нас есть, да, еще звонок. Добрый вечер. Добрый вечер, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, пусть Бог благословит меня, Анатолий Андреевич.
Бог благословит, только вы вопрос задавайте, пожалуйста, чтобы нам побольше успеть.
Вопрос у меня такой. 13 лет мне в сентябре, 3 числа в сентябре будет уже, считайте, уже 20 лет меня судят. Как мне обратиться? Я уже теперь не могу, живу, как цыган, легко ли цыганом все живу.
Прошу прощения, немножко более четко, не спешите, и самое главное, суть вопроса пока непонятна.
Приехал я из Колымы, приехал домой, и 93-го года 93-го года я не могу никак себе место, свое место освоить. Мне суд, у меня соседи заняли мой участок, и у меня вот уже 3 сентября будет уже 20 лет, как я сижусь. Вот судится. Я хочу все заплатить. Не хотел, правда, батюшке. Ну, слышу, что вы говорите.
Как вас зовут?
Калинин Анатолий Андреевич.
Анатолий Андреевич. Вот, конечно, каким-то образом вмешаться юридически мы здесь вряд ли сможем, а вот молиться, безусловно, будем. И я бы вам советовал начать регулярно молиться святителю Спиридону Тримифонскому, святителю Николаю Чудотворцу, своему небесному покровителю, о том, чтобы вот правда Божия в вашем вопросе стала реальностью. Иногда бывает, что именно этого нам не хватает. И очень часто, когда двое, трое, пятеро собраны во имя Божие и совместно молятся о каком-то серьезном важном деле, то это дело решается не просто быстрее, но именно так, как спасительно, как полезно. Помоги вам, Господи, чтобы у вас вопрос ваш решился и чтобы все-таки справедливость восторжествовала.
Владыка, не могу не задать еще один вопрос. Давайте. Который касается тоже озабоченности церкви по поводу методов ювенальной юстиции. А может такое быть, что в какой-то один, в кавычках, прекрасный момент придут люди из опеки и скажут: вы знаете, вот ваш сын маленький, да, ну как маленький, там, может, 7-8 лет или там 10, он соблюдает посты, вы заставляете его, значит, ходить в храм, там, исповедовать какие-то для нас непонятные там вещи. Давайте как-то это, исправляйтесь, иначе мы его отнимем у вас.
Но вот дело в том, что именно об этом более всего беспокойство. Дело в том, что есть право семьи на воспитание традиционное, традиционное православное воспитание. Это как раз и входит в ту систему семейных ценностей, которые мы защищаем. Ведь на самом деле сейчас активно внедряется в жизнь пропаганда всякого рода пороков, всякого рода греха. И это ни для кого не секрет. Программы сексуального просвещения, допустимость раннего греховного состояния детей сегодня не просто становится нормой, но и навязывается как норма. И вот это вот то, против чего мы решительно боремся. Ведь сейчас вот немножко так вот как-то немножко спохватились и стали бороться, скажем, с детской порнографией. Или, ну, ведь это настолько распространено, что искоренить уже очень трудно. Вот это то направление, которое неплохо бы, которым неплохо бы, чтобы были озабочены родители за ювенальную юстицию. У них, к сожалению, другие интересы. Им интересно получить право отнимать ребенка в семье.
То есть контролировать?
Контролировать с тем, чтобы изъять. Ну, что за цели у такого рода недобросовестных, безусловно, только недобросовестных, но сама возможность существует, мы видим на примере усыновления, вот, приводящего к вывозу детей за границу. Масса и жутких, со всеми трагедиями, которые примеров, с этим, да, связаны. Слава Богу, сейчас общество наше это поняло и предпринимает меры против этого.
Владыка, короткий вопрос, но он очень важный.
Да.
А шлепать детей можно?
Безусловно. Мало того, есть ситуации, когда физическое наказание, безусловно, необходимо. И я бы сказал, здесь две позиции. Первое, когда жизнь, когда действия ребенка, ну, разумеется, не годовалого, а в отроческого возраста, когда он осознанно уже совершает такие проступки, когда его поступки могут привести к утрате жизни или здоровья. Например, ребенок сел на подоконник, болтает ногами, если мама его возьмет и подшлепнет, то он поймет, что этого делать нельзя. Если ребенок перебегает близко бегущим транспортом, пальчиком погрозить и сказать: «Не шали, деточка», это значит, что он будет раздавлен машинами обязательно. А вот если его нападать ему хорошенько, то он поймет, что этого делать нельзя.
Есть, да, вещи, такие бытовые примеры.
Да, бытовые примеры. Вторая ситуация – это когда он, ну, скажем коротко, по-хамски относится к своим родителям или к взрослым. Если он, например, подходит и бьет палкой по голове бабушку, его надо наказать. Если он нахамил в подъезде там, или нецензурно обругал кого-то, его надо наказать. Вот если он будет наказан, он поймет, что этого делать нельзя. если он дошел до такого состояния, когда по-другому воздействовать нельзя. Вот две позиции. Все остальное, когда под горячую руку попался, мама пришла с работы, он тут что-то такое конючит, но поддать ему хорошенько, чтобы он плакал еще сильнее. Это, конечно, неразумно.
Владыка, последний вопрос,
да.
Тоже очень важный. Если вот у людей каких-то есть озабоченность или действительно... Не то, что они озабочены, то, что это происходит с их ближними, а если с ними такое происходит, то что органы государственной там, опеки и попечительства начинают вмешиваться в внутренний уклад семьи, и они считают это неправомерным, куда им можно обращаться?
Ну, во-первых, есть уполномоченные по делам ребенка, по делам детей. Во-вторых, можно посоветоваться всегда и со священником в ближайшем храме. Угу. Есть серьезные и хорошие общественные организации, объединяющие родителей, которые могут и оказывают такого рода юридическую поддержку и помощь. То есть, на самом деле, механизм защиты есть. Вот единственное, что, безусловно, нельзя делать, это вот каким-то образом там как-то в одиночку воевать или прятаться там, убегать в какие-нибудь катакомбы, в пещеры и так далее. То есть, вот пришли выяснять, как живут, какое материальное состояние семьи, да, нам тяжело. Мы официально обращаемся за помощью. Написали зарегистрированное заявление об оказании материальной помощи, написали там... В эти самые структуры, пусть они помогут. Вот что они должны делать на самом деле.
Еще позволю себе процитировать этот документ. Вот в таких случаях Архиерейский собор призывает православных христиан обращаться, я цитирую, в профильные епархиальные структуры, а да. Если вопрос требует общецерковного рассмотрения, такое тоже, наверное, может быть.
Теоретически, да.
В Патриарший совет по вопросам семьи и защиты материнства. То есть тоже пытаться, как церковные люди, решать это и
вот
через
именно
церковь
так,
тоже.
Именно так. У нас есть соответствующие отделы, соответствующие специалисты и люди, которые оказывают эту... которые занимаются этой работой профессионально.
Владыка, наша передача подходит к концу уже. Наверное, мы уже ни звонок не успеем принять.
Ну, если есть, успеем.
Нет, звонка у нас сейчас нет. Мы благодарим всех радиослушателей, которые слушали нас и приняли участие в обсуждении, которое сегодня было. И еще раз, наверное, мы поздравим всех защитников Отечества с наступающим праздником и дадим слово Владыке заключительное, как и подобает. Владыка,
ну,
может быть, что-то
мне хотелось бы пожелать всем вам, дорогие друзья, не только тем, кто празднует праздник День Защитника Отечества, но и всем, кто нас слушал, благодатной помощи Божией в вашей жизни, добра, мира и любви, и самое главное, вот, укрепление той веры, которая способна горы свернуть.
Еще раз благодарим вас за участие в передаче, прощаемся с вами до следующей недели и призываем на вас мир и Божие благословение.
Вы слушали еженедельный вестник Московской епархии «Свети Тихий».